Отступление первое. В любой работе есть свои плюсы и минусы, положительные стороны и отрицательные. Не была исключением и работа лорда Дикса. Претворение в жизнь различных комбинаций в масштабах целой империи подразумевало под собой множество отданных приказов, распоряжений. Из этого, в свою очередь, вытекало, что приходилось очень часто писать тот или иной приказ самому. И если на этом поприще лорд Дикс еще как-то справлялся с помощью доверенных лиц, то вот с отчетами категорически нельзя ничего было поделать, по весьма тривиальным причинам. Лорд должен знать все. Если бы не Лракар, то волей-неволей пришлось бы создавать отдел, специализирующийся на докладах, чтобы они производили предварительную выборку. Нет, такой отдел, конечно же, был, но область его ведения являлась больше служебной, материальной. В то время как все оперативные доклады всегда попадали еще и к самому Диксу, помимо людей, которым они предназначались изначально. Вот здесь лорду и пригодился Лракар девятой ступени погружения. Благодаря идеальному контролю мозговых функций, Диксу хватало единственного взгляда на лист, чтобы полностью его прочитать и проанализировать. Не владея он этой способностью, он бы ни почем не справился с ежедневным потоком информации, поступающей в его кабинет. Вот только лорд владел, да еще и всячески ее улучшал, экспериментируя как с собственным телом, так и с различными зельями. Уединение лорда было неожиданно нарушено резко распахнувшейся двери. «Е!» – император вскинул руку в приветственном жесте. «Что еще за Е?» – спросил Дикс, откладывая в сторону очередной лист.
«Это так сын поварихи поздоровался со своим другом из охраны», – подозрительно радостно ответил вошедший, закрывая за собой дверь. «Они еще потом руки пожали, так интересно, но, боюсь, нам потребуется неделя, чтобы вышло такое же приветствие».
«Императору не пристало знать дворцовых слуг?»
«Конечно. А как зовут сына поварихи?»
«Рольд, и в отличие от тебя, мне потребовалось всего полчаса, чтобы научиться тому приветствию, которое так тебе понравилось».
«Первому советнику не пристало знать многочисленную челядь поименно».
Император замер, буквально нависнув над столом, за которым сидел лорд. «Советнику не пристало», – кивнул Дикс, убирая с плеча невидимую пылинку. «А вот главе теней нужно знать всех, кто так или иначе окружает первое лицо империи. Теневой кардинал должен защищать своего господина».
«По плану я сейчас должен разрыдаться от чувств, не поддающихся описанию», – уточнил император.
«Именно. Можешь приступать».
«Извини», – развел руками мужчина. «Я все слезы выплакал по дороге сюда. На твою долю ничего не осталось».
«Ладно, ладно. А зачем пожаловал? Видишь, я спросил. Теперь ты доволен?»
Немного подумав, император ответил. «Я не ощущаю в твоих словах должного уважения к моему статусу вообще и к моей персоне в частности. Нужно чуть больше эмоций в словах».
Вытянув губы трубочкой, Дикс откинулся на спинку кресла, в котором сидел. Откинулся и на этот раз действительно посмотрел на стоящего напротив него мужчину с видимой долей интереса. Сам император этого не заметил. Он уже любовался видом из окна. Больше, собственно, здесь и любоваться было нечем. Рабочий кабинет должен быть рабочим кабинетом. Такой политики придерживался Дикс. В ровно квадратной комнате располагались только три относительно больших предмета. Стул, стоящий в углу и всегда заваленный многочисленными докладами, которые после прочтения сразу уничтожались, а иначе под ними было бы погребено все помещение. Кресло, в котором сидел сам лорд, и еще неказистый стул для посетителей, расположенный точно посередине комнаты. Этот стул у всякого нормального подчиненного вызывал одно единственное желание – убраться от него как можно дальше. Так получалось, что большинство из тех, кому довелось на нем посидеть, после этого отправлялись прямиком в подвалы теневых. Вот этими тремя вещами и ограничивалась обстановка кабинета.
Интерьер, мягко говоря, удручающий, но добавлять что-нибудь еще Дикс не желал, и его все вполне устраивало. «Так я узнаю, с какой целью ты пришел ко мне? Или как?» Император повернулся и наткнулся на внимательный взгляд своего друга, цепко следящий за каждым его движением. Неопределенно хмыкнув, он снова развернулся к окну, но на вопрос все же ответил. «С нашей принцессой не все в порядке». «Уж не хочешь ли ты сказать?» «Хочу». «Саргас, как не вовремя». «Это была только половина новости, причем не самая плохая». «Уж не хочешь ли?» «Хочу». «Саргас, нужно». «Да сделал уже». «Только будет ли толк?» «А она сама?» «Пока, конечно, ничего не понимает, но она у нас умненькая, много времени ей не потребуется».
«Демон, все задери, как же не вовремя?»
«С тобой-то что? Откуда столько эмоций?»
«Ха!» – хлопнул по столу Дикс. «Знал бы ты, какая сейчас схема навернулась из-за этой неожиданности. Ладно, хоть не сама комбинация. И все равно теперь придется пользоваться резервной схемой, а она не такая продуманная, да и реализовываться будет раза в два дольше».
«Ничего, скорее всего, в будущем это только пойдет на пользу».
«Если только».
«Я в этом уверен».
«Хорошо, вечером поговорим обо всем подробнее, но пока мне надо закончить с докладами».
Повернувшись к Диксу, император легонько кивнул на прощание, после чего вышел из кабинета, оставив лорда в раздумьях. Впрочем, Дикс предполагал подобное развитие событий, поэтому в целом ничего не изменилось. Просто предстояло перенести некоторые запланированные мероприятия на более поздние сроки. Быстренько прикинув в уме кое-какие цифры, лорд вернулся к своим докладам. Как будто в компенсацию за плохие новости, следующий лист бумаги оказался от капитана Стилса Этлина. Парень хоть и был молодым, причем довольно слабым искусником, зато на плечах носил такую башковитую голову, что Дикс уже начал подумывать о его переводе в столицу, поближе к себе. Сдерживало его лишь одно. Капитан каким-то образом смог наконец-то навести идеальный порядок в имперской гвардии. Несмотря на максимально возможный контроль со стороны теней и тщательный отбор людей, все это организовать было делом не из легких. Каким образом Этлин смог повлиять даже на искусников, для Дикса оставалось полной загадкой, но он каждый раз откладывал ее решение на более поздний срок. Так некоторые люди откладывают редкие вкусности, чтобы потом достать их, когда захочется чего-нибудь эдакого, необычного. Впрочем, была еще одна причина, по которой Дикс не торопился с выяснением тайны Стилса. Эта причина не имела ничего общего с логикой и здравомыслием вообще, поэтому лорд по большей части прислушивался именно к этому неясному ощущению. Его предостерегали, просили держаться подальше от Этлина и навевали мысли, что капитан играет на их стороне. Все это не имело смысла, если не знать одну тщательно скрываемую тайну видящих. Тайна, которая невидимой нитью пронзает целые эпохи, связывая воедино все события, так или иначе оставившие след в истории этого мира. Тайна силы искусников.